Глава 19, в которой исполняется то, что должно было исполниться, и просятся на язык слова вдохновенного пророка Исаии, сына Амоса. Ждем света, и вот тьма, светлых лучей, и ходим во мраке. В первый день развязаны были 4 ветра в их основаниях. Земля сдвинулась со своего места, хляби небесные разверзлись, а дым большого огня заслонил горизонт. Солнце стало черное, как волочаной мешок, а месяц стал, как кровь. Со всех сторон выглядывали отчаяние и ужас, и была скорбь, и были слезы, и было ужасное, мучительное одиночество. Во второй день была тьма большая, звезды падали с неба, застонали глубины земли с 4 концов света, разлилась пучина среди стонов, задрожали земля и море, на месте с ними и горы, и холмы. И упали изваяния богов истинных и лживых, а с их падением все люди презрели жизнь мира сего. Распахнулся небесный свод с востока до запада, и стал вдруг свет люкс перпетуа, и вышел из него голос архангела, и услышан он был в самых низких глубинах: «Диас Ирае, диас Илла». Смерть исчезнет, и природа с воскресшим творением будет стоять перед судом. Сито книг будет развернут, в котором все записано, согласно чему будет приговор. Третьего дня пришел Самсон, а с ним Шарлей, Рикс и Тибальд. «Хватит, Рейнован, достаточно, друг. Ты оплакал ее, оплакал достойно, как подобает. А сейчас встань и возьми себя в руки». Над стороной баварцев поднимались дымы. Отовсюду ветер нес смрад горелого. Однако боевые действия преимущественно были остановлены. Ходили слухи, что начались переговоры. В захваченный и превращенный в гуситскую штаб-квартиру замок Бехенштейн под Нюрнбергом якобы прибыл собственной персоной бранденбургский маркграф Фридрих, чтобы договариваться с гуситами. Не исключали, что это конец рейда, что немцы захотят откупиться. Чтобы немного помочь им в принятии решения, Прокоп приказал гуситским колоннам двинуться в направлении Верхнего Палатината на Сульцбах и Амберг, где здорово нагнал страху на фальцграфа Яна из Ноймаркта. Все слухи оказались правдивыми. Переговоры завершились успешно. Заплатил выкуп марграф, заплатил фальцграф, заплатил Нюрнберг. Рейд был завершен. Были отданы приказы. Гуситская армия, сосредоточившаяся под Пеганицем и Ауэрбахом, двумя колоннами начала возвращение домой. По пути, однако, не собирались тратить время зря. Колонна, идущая южным путем, готовилась к нападению на Кинжвард, еще один город ненавистного Генриха фон Плауэна. Северную колонну Прокоп ускоренным маршем повел на Хэб. Армия подошла под Хэб в субботу, 11 февраля, поздно после обеда, почти под вечер, сходу налетая на села и поселения, которые окружали город. Все предместье стояло в огне. Оконный отряд Яна Змырзлика побеспокоился о том, чтобы не уцелела ни одна усадьба, находящаяся в округе. Рейнвальд взял себя в руки и пришел в себя, но в поджогах и убийствах участия не принимал. Вместе с Шарлеем, Самсоном и Риксой они держались около Микулоша Сокола, оставленного в резервном отряде. Тибальд раба их оставил, подался на восток еще до того, как они отправились на Пегниц. Наступившая вскоре ночь была светла от пожаров, как день, и шумная. Неустанно стучали молотки и топоры плотников, устанавливающих прощи и строящих заграждения. Ревели и пели пушкари, укрепляя на деревянных помостах бомбарды и мортиры. Кричали под стенами таврицкие гарцовники, обещая защитникам Хеба отвратительную смерть. Защитники сверху отвечали таборитам обещаниями еще худшей смерти, грязными оскорблениями и пальбой из огнестрельного оружия. «Рейнар, я здесь, Самсон. Ты держишься? Как ты себя чувствуешь?» «Очень гадко. Это был лишний вопрос». Они сидели возле небольшого костра, разложенного за растянутой на колышках плахтой, которая охраняла от февральского ветра. Сидели вдвоем. Шарли и Рикса где-то пропали. В последнее время они пропадали часто. Рикса уже успела попрощаться, она возвращалась в Силезию. «У меня...» — великан неожиданно запнулся. «Тоже есть о чем печалиться. В последнее время меня преследуют мысли о настоящем Самсоне, о том, который из монастыря бенедиктинцев. Не могу избавиться от убеждения, что я причинил ему вред, оставил его там». «Но в том нет твоей вины», — серьезно ответил Рейнован. «Это я и Шарлей. Наши дурацкие экзорцизмы, наши игры с вещами, с которыми нельзя было играть. Ты пробовал исправить нашу ошибку? Пробовал много раз. Никто не имеет права упрекнуть тебя в бездеятельности. Не удалось. Ну что ж, на то воля Божья. А сейчас? Сейчас ситуация изменилась. У тебя есть обязательства. Ты не можешь бросить Маркету. Ты бы разбил девушке сердце, если бы оставил ее одну. Я понимаю, что это могло бы быть очень тяжело для тебя. Я же знаю, как сильно ты переживаешь за судьбы других. Но сейчас это уже был бы альтернативный выбор. Или Маркета, или монастырский кретин. Для меня ясно, кого ты должен выбрать. Это очевидно. И не говори мне, что это безнравственно». «Это безнравственно», — вздохнул Самсон. «Очень безнравственно, потому что уже поздно что-то выбирать. После того события прошло более 4 лет. Там, в зоне темноты, ни один человек не мог этого выдержать. Ни одна человеческая психика не могла этого перенести. Настоящий Самсон либо уже не живет, либо полностью сошел с ума. Мы не в состоянии вернуть его в этот мир. И этот факт, к сожалению, тяготит мою совесть. Послушай, не говори ничего». Трескались стропила, догорающий хибар предместья. С ветром долетал смрад и горячие дуновения. «Судьба монастырского дурачка», — прервал молчание Самсон, — «вовсе не предрешилась в то мгновение, когда я увидел Маркету. Тогда под Колином в игровом трактире. Тогда ты сделал то, что должен был сделать. Я помню твои слова. То, чему мы были свидетелями в игровом трактире, исключало безразличие и бездеятельность. Поэтому произошло то, что должно было произойти». «Это правда. Но попался я уже позже, в Праге, в тот день, когда она впервые мне улыбнулась. Quando mi volsi al suo viso ridente. Все, чем природа или кисть до ныне пленяли взор, чтобы уловлять сердца, или в смертном теле, или на картине. Казалось бы, ничтожным до конца, предивной радостью, что мне блеснуло, чуть я увидел свет ее лица». «И шло такое от нее свечение!» Самсон то ли декламировал, то ли говорил, словно Бог счастливо улыбался на ее лице. «Где владела она моей душой? Эх, извини, я знаю, что это банально. Банальные вещи, но ничего не могу с этим поделать. Но я должен сдержаться. И во всяком случае не распространяться об этом. А может, оно и к лучшему. Может, это хорошее вступление к тому, что я хочу тебе сказать». «А что ты хочешь мне сказать?» «Что я ухожу. Сейчас? Завтра. Это в последний раз. Хэб — последний город, в который я войду вместе с вами. Я ушел бы сегодня, но что-то меня останавливает. Завтра, однако, определенно кончаю со всем этим, ухожу. Возвращаюсь в Рапотин, к ней. Возвращайся со мной». «Зачем?» — горько и с усилием спросил Рейнован. «Почему я должен возвращаться? Что или кто там меня ждет?» Юты уже нет живых, я любил ее, а ее уже нет. Что мне остается? Я тоже читал Данте, Алигьери, «Амор кондуссе ной, аду на морте». Любовь вдвоем на гибель нас свела. Ничего другого я не жду. С таким же успехом я могу ждать этого здесь, в этой армии, среди этой резни. Самсон долго молчал. «Ты пребываешь во тьме, дружище», — сказал он наконец. «Во тьме намного хуже той, в которую отошел настоящий Самсон. Обоим нам досталось это. Ждали света, и вот тьма светлых лучей. И ходим во мраке, как слепые, щупом стену, и словно без глаз идем ощупью. В самый полдень спотыкаемся, как ночью, среди здоровых, как мертвые, и тоскуем по свету, по сиянию. Ты взял у Алигьери неподходящую цитату. Я подскажу тебе более подходящую. «Ста коме торре ферма». «Как башня с той, которая вовек не дрогнет, сколько ветры не бушуют». «Но у меня уже нет сил стоять. Нет силы там, где нет надежды». «Надежда есть всегда. Надежда — вечный свет. Люкс перпетуа, ла люце этерна». «Покарай огнем суровым грешников проклятых. Позови меня к святым». «Я слишком измучен, чтобы проявить оптимизм». «Спокойной ночи, Рейнмар». «Спокойной ночи, Самсон». С восходом солнца началось. Заревели бомбарды, грохнула легкая артиллерия. Загремели мортиры, заскрипели рычаги пращ. На город Хеб посыпался град ядер. Все предполье застелило густая пелена белого дыма. Заслонившись щитами и заграждениями, табориты плотным строем приближались к стенам. Но Прокоп не давал приказа на штурм. Было известно, что Гейтман хотел избежать потерь, предпочитал, чтобы город сдался и откупился. Усиленный обстрел должен был только запугать защитников, поэтому не жалели ни пороха, ни пуль. Но Микулаш Сокол, воодушевленный вялым сопротивлением с южной стороны, пошел в атаку по собственной инициативе. Под ворота подложили бочку с порохом, а когда она взорвалась, в дым бросился штурмовой отряд. Внутри, на площади перед воротами, в конце улицы нападающих, на месте встретила контратака. С ротой атакующих столкнулась рота защитников. И те, и другие были вооружены главным образом древковым оружием, алебардами, гизармами, с удлицами, пиками и рогатинами, что дало эффект столкновения двух ежей. Сошлись с криком и ревом, с ревом и криком отступили, оставляя на брусчатке несколько тел. Наклонили древки и сошлись опять с бряцанием и скрежетом. Чехи бились с чехами, как вытекало из взаимных оскорблений. Рейнован схватил упущенную кем-то судлицу и хотел броситься в эту кучу, но Шарлей сильной хваткой остановил его. «Не строй из себя героя!» — перекричал он шум боя и грохот орудий из предполья. «И не ищи смерти! Назад, назад, к воротам! Сейчас нас отсюда выпрут! Следи за теми, что в окнах, видишь?» Рейнован видел. Он бросил судлицу, схватил самострел, прицелился, выстрелил. Подстреленный арбалетчик вылетел из окна второго этажа. Рейнован натянул самострел, положил болт. «Бей! Гыр на них!» Перед воротами между горящими домами два ощетинившихся железом отряда сошлись снова, поскальзываясь в крови. Трещали от ударов древки, кричали бьющиеся, выли раненые. Самсон вдруг поднялся, полностью подставляя себя под выстрелы. «Слышите? Что?» «Ничего не слышим!» — закричал Шарлей. «Отступаем! Прокоп не даст нам подкрепления! Убираемся отсюда, пока нас не прихлопнули!» «Слышите?» Сначала шум битвы все заглушал, но потом их уши уловили то, что услышал Самсон. Детский плач, тонкий и беспомощный детский плач из ближайшего, уже объятого пламенем дома. Самсон встал. «Не делай этого!» — крикнул Шарли, бледнея. «Это смерть!» «Я должен, иначе нельзя!» Он побежал. Минуту поколебавшись, они бросились за ним. Рейнована почти тут же отпихнули и заблокировали отступающие после очередной стычки табориты. Шарлей был вынужден бежать от железного ежа напирающих защитников. Самсон пропал. Табориты наклонили с удлицей рогатины, с криком набросились на защитников. Две роты сошлись с разгона, коля друг друга. По брусчатке лилась кровь. И тогда из горящего дома вышел Самсон Медок. В каждой руке он нес ребенка. Еще с десяток побледневших и тихих шли за ним, прижимаясь к его ногам и хватаясь за полы. И вдруг шум битвы перед воротами утих, как гаснет факел, воткнутый в снег. Утихли крики, наступила тишина, даже раненые перестали стонать. Самсон, ведущий детей, медленно вступил между отрядами. Он шел, а древки склонялись перед ним, стелились к ногам. Сначала словно нехотя, потом все поспешнее. Склонялись, бряцая брусчатку, свертонозы лезвия алебард и гизарм, клинки с удлиц и партизан, острия рогатины и корсек, наконечники копий и тонкие жало пик. Склонялись пред Самсоном. Кланялись перед ним, отдавали честь в полной тишине. Идя по железному коридору, Самсон дошел до ворот. Шарлей, Рейнован и несколько чехов подбежали, забрали и оттащили детей. Самсон выпрямился, глубоко вздохнул с облегчением. С противоборствующих отрядов перед воротами как будто спали чары, и они с ревом накинулись друг на друга. А один из стрельцов в окне зацепил крюк ружья за парапет и вставил раскаленный дротик в запал. Самсон закачался, глухо охнул и рухнул на землю, лицом вниз. Рейновану было достаточно одного взгляда. Он поднял голову и отрицательно покрутил ею, чувствуя, как его губы начинают неудержимо дрожать. «Черт возьми, Самсон!» — крикнул Шарлей, становясь на колени рядом. — Не делай этого! Не делай этого, мать твою! Не смей это делать! Глаза Самсона окутал туман. Кровь рывками хлестала из раны, окрашивала снег. В это воскресенье отец Гомолка, плебан приходской церкви Иоанна Крестителя в Шумперке, темой своей проповеди взял историю Товита из Ниневии. Товита всегда верного Богу, Товита старого и слепшего. Прибан проповедовал о том, как сын Товита, Товия, был послан в город Раги и Медийские, а не зная дорог и троп, путешествовал вместе с нанятым проводником и псом. Пани Блажена Поспехалова украдкой зевнула. Услышав вздох, она посмотрела на стоящую возле нее маркету. Рыжеволосая девушка, чуть приоткрыв рот, казалось, впитывала каждое слово проповедника. Неужели она не знала книгу Товита? Неужели слышала библейскую притчу впервые? «Нет», — подумала пани Блажена, — «просто она любит такие рассказы, запутанные волшебные истории о путешествиях и преодолеваемых препятствиях. Притчи, предания, сказки, которые хоть и страшны, но всегда хорошо заканчиваются. Многие любят слушать такие рассказы. Священники не просто так выбирают их темами проповедей. Люди на них меньше томятся. Проповедника, наверное, осознавая, как много людей любят рассказы о путешествиях, красочно развивал сюжет путешествия Товии, проводника и пса по медийским равнинам, и говорил о рыбе, пойманной в реке Тигр, о сердце, печени и желчи этой рыбы, которые были взяты по совету проводника, о том, как в Йокбатанах, столице Мидии, Тувия познакомился с Саррою, дочерью Рагуила, и как двух молодых людей связала прекрасная и искренняя любовь. Пани блаженно подавляла зевоту. Она знала более интересные любовные истории. Маркета вздыхала и облизывала губы. А проповедник, заикаясь от волнения, рассказывал о проклятии, которое висело на Сарре, о коварном духе Асмодее, который вероломно убивал всех, кого полюбила девушка. О том, как по доброму совету проводника Товия прогнал злого демона кождением из сердца и печени пойманной рыбы и так соединился с Сарой в счастливом союзе. О том, как, вернувшись в Ниневию, проводник вернул зрение Товиту при помощи рыбьей желчи, как велика была радость и благодарность, какая была свадьба. «А когда закончилась свадьба?» — вещал Самвонов, взволнованный ксёндзу Гомолка. «Сказал Товит сыну своему, Товии, подумай о плате человеку, который сопровождал тебя». А он отвечал ему: «Отец, как много я должен заплатить ему? Ведь он привел меня к тебе здоровым, жену мою освободил и тебя исцелил». «Освободил», — услышала тихонький шепот пани блаженна. «Исцелил».
«Маркета, что ты говоришь?»
«Исцелил», — прошептала с заметным усилием девушка, — «и привел здоровым».
«Маркета, что с тобой?»
Люди в Нефе подняли головы, внезапно услышав шум, как будто шум перьев, как будто лопотание крыльев. В толпе зазвучали голоса, тихие возгласы, вздохи. Все уставились вверх. Проповедник на мгновение утратил нить повествования, лишь спустя минуту вернулся к проповеди и притче, к ответу, который дал проводник Товиту и Товии. «Открою вам всю правду, ничего не тая. Тайну цареву прилично хранить, а в делах Божьих объявлять похвально». Шум усилился, Маркета громко охнула. «Я один из семи святых ангелов, которые возносят молитвы святых и восходят пред славу Господню. Не бойтесь, мир вам, благословляйте Бога вовек. То, что я был с вами, не было моей заслугой, но было по воле Бога, а я...»
«Нет!» — крикнула в отчаянии Маркета. «Нет, не уходи, не оставляй меня одну!
А я восхожу к пославшему меня, и напишите все совершившееся в книгу».
«Уходит!» — застонала Маркета в объятиях пани блаженны. «Как раз сейчас, в эту минуту, уходит! Навсегда, навсегда!»
Блаженне Поспехаловой показалось, что витраж вдруг треснул среди большого сияния. Большой свет залил алтарь и пресвитерию. Лопотание крыльев и шумперьев, как ей казалось, были прямо у нее над головой. Поток воздуха, как ей казалось, вот-вот сорвет ей повойник с головы. Это продолжалось только минуту. «И он ушел», — ксёндз закончил проповедь среди полной тишины. «И встали они, и более уже не видели его». По щекам Маркеты сбежали две слезы, только две. Таборитов вытеснили из города, ворота забаррикадировали, со стен снова начали стрелять. О том, чтобы нести Самсона, не могло быть и речи, но какие-то чехи принесли большие щиты, заслонили ими раненого и тех, что были при нем. «Экспектавимус луцем», — сказал вдруг великан, — «эт эссе тенебрае».
«Самсон!» — у Шарлея слова застряли в горле.
«Случилось то, что должно было случиться. Рейнмар, я здесь, Самсон. Потерпи, мы занесем тебя». «Успокойся, я знаю». Рейнман вытер глаза. «Маркета, о Люцетерна». Голос Самсона уже был настолько тих, что они должны были наклониться над ним, чтобы разобрать слова. «Напишите», — сказал он вдруг вполне выразительно. «Напишите все, совершившееся в книгу». Они молчали. Самсон склонил голову на бок. «Консумматум эст», — прошептал он. И это были последние слова, какие он сказал.
и солнце стало черное, как волосяной мешок, а месяц стал как кровь. Со всех сторон выглядывали отчаяние и ужас, и упали изваяния богов истинных и лживых, а с их падением все люди презрели жизнь мира сего. Распахнулся небесный свод с востока до запада, и стал вдруг свет, lux perpetua. И вышел из него голос архангела, и услышан он был на самых низких глубинах. «Диес ирае, диес илла, конфутатис маледиктис, фламис арцибус аддиктис, воцеме кум бенедиктис». Ринван плакал, не стыдясь слез. «От хебе и кинжварта», — скрипел пером старый монах-летописец из Жаганьского монастыря августинцев. Возвратилась победоносная Прокопова армия домой в феврале месяце, во вторник «Анте фестум санкти матье», празднуя триумфальный въезд в Прагу. И было что праздновать. Пленники были взяты знатные, а добычу и трофей везли на 3000 телег, таких тяжелых, что некоторые 10, 12 и даже 14 лошадей должны были тянуть. А что забрать не смогли, то деструкцерунт эт конкремаверунт, разрушили, сожгли дотла. В Мейсене, Саксонии и Тюрингии насчитывалось 20 сожженных городов и 2000 сел, которые обезлюдили. В Верхней Франконии нечего было и считать, там осталась одна большая пустыня. И говорили потом в Праге и во всей Богемии, что этот въезд был настолько великолепен, что самые старшие люди не помнят, чтобы когда-нибудь чехи совершали такой. И пусть им Бог простит за это. Рейнован обошло великолепие триумфального парада. В Прагу он, конечно, въехал, но лежа в телеге без сознания, сгорая в лихорадке, болел он долго.